После завтрака, прошедшего в молчании, Марк предложил прогуляться по лесу. Анжела отреагировала странно. «Надоели мне ваши заботы, доброта и восторги! Я хочу поговорить с сыном, для того я и приехала!»
«Извините, я не собирался навязываться. Хотя не понимаю, когда же успел вам надоесть?» Неожиданно для себя перейдя на «вы», удивился Марк.
«Ваша семья мне всю жизнь поперек горла стоит!» «Он?» — кивнув на пустое место, словно там стоял Андрей, раздраженно крикнула Анжела. «Вечно вами попрекал, будто все тут святые угодники!»
«Мама!» — попытался прервать Алеша.
Но Анжела, словно не слыша, продолжала. «Без конца тыкал мне в лицо, мол, только вы умеете любить, хранить мир и заботиться друг о друге. Но если вы все такие распрекрасные, почему же Андрей не такой? Скажете, в семье не без урода? Да вы и все такие, я уверена!»
«Не думаю, что мы такие уж хорошие или добрые».
И вдруг голос Марка стал грустно-ласковым. Глаза увлажнились.
«Бедная девочка, как же ты устала! Ты ведь можешь быть и доброй, и ласковой, и любящей. Зачем же внушила себе, будто это никому не нужно? Неужели считаешь слабостью такие прекрасные качества собственной души?»
До сих пор, всем своим видом выражавшая злость и досаду, сноха вдруг обмякла и расплакалась.
«Вы что, дневник мой читали?»
«У тебя душа добрая и чистая, как у ребенка. Что же ты ее в ежовых рукавицах держишь?»
Вопросом на вопрос ответил Марк.
«Что вы понимаете в душах?»
Анжела уже рыдала.
«Вы деревенский старик! Ничего вы не знаете!»
Крикнула она и выбежала из дома. Пораженный Алеша застыл посреди кухни. Он почувствовал, что дед попал в цель. Нашел слова, которые могут заставить мать пересмотреть свою жизнь. Слова, которые безуспешно искали отец, сам Алеша, ее родители, все, кто любил ее. Понимая, что Анжела собственными руками ломает свою жизнь, они старались, но безуспешно. И вдруг дед несколькими ласковыми словами всколыхнул ее душу. Алеша был уверен, что мама вернется и захочет поговорить с дедом наедине. Вопрос лишь, как скоро? Только Бог знает времена и сроки. Словно отвечая на невысказанные мысли внука, задумчиво проговорил Марк.
«Может, не здесь и не со мной продолжится этот разговор, но уверен, что Бог в ней работает. Работал до меня, что-то сделал через меня и будет работать, когда мы расстанемся».
«Но ведь это сделал ты!»
«Думаешь, из миллионов слов я сумел бы выбрать нужные? Для женщины, которую я вижу второй раз в жизни? Я пока в здравом уме, и мне такое трудно предположить. Не вложи их Бог в мои уста, никогда не подумал бы, что такую умную и гордую женщину можно затронуть совсем простыми словами. Я просто люблю ее, а все остальное не знаю, откуда пришло. Впрочем, нет,
Знаю. Марк светло и ласково улыбнулся, вспомнив о родной стране и ее властелине. Больше часа Анжела ходила по улицам села. Сначала быстрыми шагами, меряя влажную утрамбованную землю улиц и размышляя. А ведь он прав. Почему я так боюсь, что во мне увидят желание ласки, любви? Нет. Все разом на шею сядут. Только дай. Я не слабая женщина. Сильнее их обоих вместе взятых. Эти мужики достали меня. Все равно сама всегда буду решать, что мне делать, а что нет. Затем шаги ее стали не то менее решительными, не то более усталыми. Как я измучилась! Вкалываешь с утра до ночи. Они словно не видят ни благодарности, ни понимания. Андрей занят собой, Лёша с собой, а я одна. Даже домработница чаще получает от них одобрение, чем я. Не могу больше тянуть этого всего. Глаза ее снова наполнились слезами. Хотелось лечь прямо здесь, на обочине, и слиться с землей, уснуть или исчезнуть. Но, конечно, она не могла позволить себе ничего подобного. Не крестьянка же какая-нибудь. Взгляд невольно остановился на детях, игравших на траве невдалеке от дороги. Счастливые. Им все равно, кто и как посмотрит, что скажет. Анжела побрела к дому Марка. Больше негде было сесть, не уронив своего достоинства. Деревенская улица широка, но слишком хорошо просматривается из окон. Она молча прошла в комнату, села в любимое Марково кресло и уставилась в окно.
«Мама, сегодня здесь у дедушки Марка собрание будет. Зайдешь послушать?»
Алеша явно нервничал, задавая вопрос, и прикрывал волнение нарочитой небрежностью.
«Не знаю. Посмотрим».
Буркнула мать, не отводя взгляда от окна. День прошел напряженно. Все трое старательно делали вид, будто утреннего разговора вообще не было. Под вечер к дому потянулись люди. Они тихо проходили мимо двери большой комнаты и осторожно спрашивали. «Собрание будет?» Каждый понимал, что послабление, данное властью, может продержаться лишь несколько дней, ведь никого из братьев не выпустили. «Конечно, будет!» – бодро и радостно отвечал Марк. Несмотря на субботний день, зал оказался почти полон. Анжела не стала заходить, но и не покидая кресла, слышала каждое слово. Марк начал собрание короткой молитвы. Затем, после общего пения, взошел на кафедру. «Уйдя на пенсию, я даже не думал проповедовать. Не только по воскресеньям, но и среди недели. Однако Божьи пути бывают иногда странными и непонятными. Сегодня Бог положил мне на сердце прочитать из первого послания к Тимофею. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. В жизни я много раз убеждался, что умение хранить честь – сокровище, которое не иссякает. Это касается как работы – так и отношения с людьми, близкими и дальними. Однако затем я увидел второй смысл этого текста. Быть довольным – не просто приобретение, но великое приобретение и счастье. Кто может сказать, Много ли нужно человеку для счастья? Негромкие голоса зазвучали из зала.
Смотря кому. Иногда много, иногда самую малость.
Человеку всегда всего мало. Я тоже думал над этим и ясно понял, что благодарный человек счастлив всегда. Если он получает малость, то благодарен и счастлив. Если больше, счастлив втройне. Благодарный движется от маленького счастья к большому. Не желая радоваться тому, что имеет, и благодарить за полученное, человек лишает себя ежедневных маленьких радостей. Его сознание так привыкает отыскивать во всем недостатки, что, даже обретя большое счастье, человек обесценит его собственными мыслями и крадет у себя самого радость. И дело не в том, что Бог или люди хотят нашей благодарности, хотя это тоже важно. Ведь если кто-то обрадовался нашему подарку и поблагодарил от души, нам невольно захочется сделать ему еще что-нибудь приятное. Но чтобы испытывать радость и быть счастливыми, больше всего нам необходимо собственное благодарное сердце. Марк рассказал о нескольких людях, получивших большие и малые радости, и на их примере показал, насколько по-разному складывается жизнь в зависимости от того, как человек воспринимает события. Закончил он словами из Библии. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Если мы позволяем Богу каждый день радовать нас солнцем, дождем, весной, травами, нам легко стать самыми счастливыми людьми. И никакие скорби нас не сломят. Вера в силу Божью будет только расти, пока мы наблюдаем, как Он трудится в нас и вокруг нас, и наша жизнь не потеряет красок, вплоть до старости и перехода в вечность. Наши братья сейчас в скорби и в испытаниях. Будем молиться, чтобы Бог и сегодня нашел способ обрадовать их там, в тюремных камерах, и они стали сильнее от того, что их вера испытана. Помолимся, чтобы Бог дал им мудрости не вызывать гнева властей, не подвергать себя бессмысленному страданию. Пусть этот день приблизит нас к месту, где царит вечная радость, к вечности. Марк сошел с кафедры и вдруг увидел сноху. Та внимательно слушала, сидя у приоткрытой двери. Мысленно Марк возвал к Богу, чтобы он изменил восприятие этой женщины и спас от боли, которую по неведению она взвалила на себя. После собрания Анжела ничего не сказала, была задумчива, но поток слез, готовый выплеснуться наружу в ответ на любое слово окружающих, неожиданно иссяк. «У вас найдется, где переночевать?» Несмело спросила она, когда мягкие сумерки, близящиеся белой ночи, смягчили краски дня.
«Мы оба будем рады, если вы останетесь!»
«А можно на «ты»?»
«Конечно!» — улыбнулся Марк.
«Правда, обещать тебе мягкой и удобной постели я не могу, но диван в комнате с радостью предоставлю. Свежего белья у меня хватит».
Анжела осталась ночевать, а на следующий день попросила разрешения задержаться еще. Ее изболевшаяся душа отогревалась возле Марка. Они разговаривали часами, и глаза женщины светлели, как небо после дождя.
Прожив у Марка 3 дня, Анжела вернулась в Москву. Работа требовала ее присутствия, но пообещала обязательно приехать на выходные. А перед отъездом, видя, как переживают Марк и Алеша о братьях, сидящих в следственной тюрьме, никому ничего не сказав, сходила на почту и сделала несколько звонков. Через несколько дней выпустили руководителя молодежи и одного брата, затем еще 2. А когда у Марка собрались все, освобожденный последним сказал: «У меня следователь спросил, как это мы ухитрились подать жалобу в Верховный суд? Мол, сверху пришло указание внимательно рассмотреть наши дела и проверить статьи обвинения, с напоминанием, что по закону у нас за религиозные убеждения не судят». Марк посмотрел на Алешу. Тот, понимающе улыбнулся. «Не думал, что мама рискнет карьерой. Она тоже живая». Марк сказал это едва слышно. Внук не столько услышал, сколько прочел по губам. Через месяц состоялся суд над братьями. Процесс был закрытым и закончился неожиданно быстро. Пресвитера приговорили к 2 годам условно за неповиновение властям. Остальных отпустили, назначив административное взыскание в виде штрафа. Все были очень благодарны Богу за столь невероятный поворот событий. Выразили признательность и Анжеле. Эта встряска оказала благотворное влияние на церковь. После всех событий верующие намного искреннее и серьезнее благодарили Бога за дарованную свободу, покой и безопасность. Анжела приехала на выходные, как обещала. Они с Марком долго бродили по лесу. С прогулки она вернулась какая-то загадочная, задумчивая и просветленная. Алеша не мог нарадоваться. Когда он попросил разрешения остаться у деда Марка до самых экзаменов, мама легко согласилась. Оставляя сына на попечение деда, Анжела осторожно попросила: «Папа, может, вы поговорите с Алешей об учебе? Знаю, вас он послушает. К сожалению, не уверен, что ему дадут возможность учиться. Ведь атеистом он себя уже не считает, а изворачиваться и лгать у него не получится. Не тот характер». «Понимаю, с этим будет проблема. Хоть местом поплачусь, но устрою, чтобы при поступлении у него об убеждениях не спросили. И буду держать этот фронт, пока смогу. В принципе, мы уже с ним говорили об учебе. Но хорошо, поговорю снова. Только если не возражаешь, пусть он сам выбирает специальность». «Я уже давно на это согласна». Алеша прожил у деда Марка все лето. Поскольку школу он окончил с золотой медалью, экзаменов ему сдавать не надо было, только пройти собеседование. К огорчению матери, он решил пойти по стопам отца. Впрочем, Анжела уже во многом пересмотрела свои взгляды и была готова к такому выбору. Хотя брак Андрею с Анжелой удалось спасти, и сын не раз навещал Марка, супруги все же предпочитали приезжать не вместе, а по очереди. Алеша подшучивал, так сказать, над сменой, но лишь наедине с дедом. На одном из собраний Алеша покаялся. Марк со слезами обнимал и целовал внука. Сбылась его самая заветная мечта. Оставались еще сын со снохой. Но и они начали свой путь к Богу через прощение друг друга и примирение. Алеша старался побольше времени проводить с дедом за обсуждением Библии, часто ездил к Лизе, словно наверстывал все, чего был лишен многие годы. Девчонки в селе посмеивались, заглядываясь на Алешу, который словно не замечал их. Юноша ходил с блестящими глазами, улыбался, смеялся. По всему видно было, что он счастлив. Но взгляд его не останавливался ни на одной девушке, и это не могло не задеть их самолюбие. Алеша нашел свою любовь, но пока она не относилась к людям. Не от них получал юноша то, в чем нуждался. Человеческая любовь ждала его впереди. А пока он всей душой впитывал самую чистую, безусловную любовь. Не мог оторваться от нее, словно в знойный день от прохладного, чистого родника. Однажды в разговоре Марк заметил: «Существует такое предание. Когда апостол Иоанн совсем состарился, ученики его спросили: „Скажи, что бы ты хотел оставить нам как завещание? Самое важное изучение Христа“. „Дети, любите друг друга“, ответил Иоанн. „Я верю этому преданию, или хочу верить. То же самое и я хотел бы оставить детям своим и братьям. Бога любите, друг друга любите и прощайте всегда и за все. С милостивым и Бог милостиво поступает. Любовь в нашей жизни как вода на земле. Она присутствует везде и во всем. Тело наше на 80% состоит из воды. В растениях, в земле, даже в камнях есть вода. А где она, там и жизнь. Где нет ее, нет жизни. Где есть любовь, там есть жизнь. Где нет любви, нет и жизни.
Любить, кто постиг это слово святое, кто вник в его смысл и значение. Это значит на счастье чужое смотреть со слезой умиления. Любить — это с ближним, как с другом и братом делить. Быть недругом, другом прощать виноватым, уняв в себе злобу презренье. Любить — это значит смотреть с сожалением. Заблудшим людям указать путь к спасению, давая советы благие. Любить — это значит для счастья Бога великое слово, но кто ж его помнит? назначенье. Любить — это Бога великое слово. Но кто ж его понял значение?